Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 447-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к 11 главе 4 книги Царств. Ну, вы думали, что царствование Ахава – это тяжелый момент? Да, конечно, это тяжелый период в жизни Израиля. Но, оказывается, это не последний тяжелый период, потому что сейчас мы с вами познакомимся с дочерью Ахава и Изавели. Вот ни больше, ни меньше. Она пошла по полной программе и в маму, и в папу сразу. И мы увидим, как поступает эта женщина, царица Гафолия. Она не должна была быть царицей, но стала, мы сейчас с вами увидим, почему. Причем она ведь оказалась на юге. Она вошла через брак в семью Давида. То есть она фактически оказалась в том царстве, которое было более праведным. Это такое испытание, я думаю, тоже для Южного царства. Ее сын Ахозия был умерщвлен. Как вы помните, Иуй устроил все это. Ну и первое, что делает Гафолия, она убивает царских детей. Она убивает всех людей из рода Давида, до кого она, собственно, и могла дотянуться. Давайте начнем читать 11 главу, 1 стих. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляющей сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И, друзья мои, перед нами еще одно проявление сатаны. С одной стороны, еще одна попытка сатаны истребить израильский народ, уничтожить племя Давида, род Давида. Но с другой стороны, остался один, его спрятали, остался Иоас. И это опять, между прочим, защита израильского народа, иудейского народа. И еще это, конечно, защита Божьего завета. То есть Бог заключил завет с этими людьми, и по этому завету все, собственно, должно и произойти. Должен быть потомок Давида. Должен быть тот, кто воссядет на престоле Давида. Кстати, похожую историю мы с вами увидим потом на более, ну, таком масштабном уровне, если хотите, в книге «Исфирь». Там тоже будет Божья защита для израильского народа. Ну вот, читаем дальше про Иоаса. «И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет». Между тем, как Гафолия царствовала над землею. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господень и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть — у ворот Сур. И третья часть — у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя». Обратите, пожалуйста, внимание, что это уже очень четкий план, и Иоас называется царем, потому что он действительно царь, хотя еще и не имеет права царствовать. Просто он еще малыш, он еще ребенок, но уже царь. 8 стих. и окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. А кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». То есть царя нужно охранять. Я думаю, что израильтяне не так уже устали от правления Гафоли, и тут у них, наконец, появилась радость. У них, наконец, появляется надежда. Они делают все, чтобы сохранить ему жизнь. Кстати, вот та бережность, та скрупулезность, с которой они подходят к этой задаче, указывает еще на одну интересную вещь. Ведь Иоас — внук Гафолии. Но они отлично понимают, что это ее не остановит. И она при первой же возможности Иоаса истребит. То есть ее задача была истребить вот этот царский род. Она готова была эту задачу исполнить. 11 стих. «И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» Мы, друзья, кстати, давно с вами не слышали, не видели нормального помазания царя. Вот в Израиле и в Иудее тоже это стало, скажем так, редкостью. Я понимаю, что это помазание, в общем, не совсем такое, какое хотелось бы, может быть, видеть, потому что царя помазывают втайне пока, но это помазание в храме Божьем. Это помазание, в котором участвует Иодай, первосвященник. Это помазание того, кто принадлежит роду, который поставлен от Бога. Это был великий день для Южного царства. Это был настоящий праздник. 13 стих. «И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами». Гафолия услышала, что праздник. И ее на этот праздник не пригласили. Она идет туда, где люди, туда, где народ. И обратите, пожалуйста, внимание, она видит не то, что семилетний ребенок. Она видит то, что царь стоит. Кстати говоря, дорогие друзья христиане, дорогие братья и сестры, не надо недооценивать то, что делает в нас и с нами Господь. Он видит в нас тех, кем хочет нас сделать. И это важно. Он видит в нас тех, кого, может быть, другие пока еще не замечают. Кого мы сами в себе порой не замечаем. Но он видит в нас своих детей. Он видит в нас частичку церкви, невесты своей. Он видит также в нас людей, которые живут согласно его предназначению, тому самому, которое он для нас поставил, он нам дал. Вот это важно, не забывайте об этом, даже когда придут искушения, которые будут заставлять нас об этом забыть. Единственное, кто здесь, совершенно не удел, это Гафоли. Она изначально была не удел, а теперь уж подавно. Читаем дальше. «И содрала Гафолия одежды свои и закричала: „Заговор! Заговор!“» Ну, а что ей было кричать? Конечно, заговор. Допрыгалась она, Гафолия. 15 стих. «И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: „Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом“. Так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем, Тут надо вот что понимать. Гафолия всем надоела. И вот когда на этот праздник приходит Гафолия и орет заговор, заговор, появляется опасность, которой и хочет избежать Иодай, первосвященник. Гафолию могут прибить прямо там, в храме. Допустить этого нельзя. Именно поэтому ее нужно вывести, сделать ей такой эскорт, ну и, соответственно, дальше уже разбираться. 16 стих. «И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там». Очень бегло, коротко об этом говорится, о том, как закончилась жизнь Гафолии. Я думаю, что она также пыталась убежать, но убежать она не могла. То есть она выбежала из храма, она вышла к царскому дворцу. Там решили с ней вопрос так, как это было нужно. Я хочу просто напомнить вам о том, сколько крови пролила она, вот эта самая Гафолия. Итак, новый этап в истории Южного царства. Мальчик 7-летний восходит на престол, но пока вместо него правят другие люди, в частности, первосвященник Иодай. И вот Иодай начинает движение за возрождение Израиля, за возрождение богопоклонения в храме. 17 стих. «И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом». Восстановление завета — это, собственно говоря, одна из функций первосвященника. Иодай, как первосвященник, становится тем, кто все-таки делает свое дело. И он продолжает свое дело, читаем дальше. «И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками». Кстати, вот интересный такой момент, деталька. Мы ведь с вами помним, что поклонение Ваалу было северным культом. А вот оказывается, не только северным, оказывается, что на юге ему тоже поклонялись. И вот здесь происходит избавление от этого поклонения. Вообще дикая история, потому что, ну вот представить себе, что в Иерусалиме или недалеко от Иерусалима жертвенник Ваала стоит. Ну вот от этого жертвенника они и избавились. Читаем дальше. «И учредил священник наблюдение за домом Господним, и взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей, и веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом в царском доме». Город успокоился. Это действительно новый этап, это действительно новая страница. И вот эта страница, кстати, очень хорошая. Мы читаем 21 стих, напоминание такое. 7 лет был Иоас, когда воцарился. И тут, пожалуй, есть смысл сделать такой общий обзор, бросить общий взгляд на царей Израиля и Иудеи. Я напомню, что в Израиле всего было 19 царей, на юге 20 царей. Среди 19 в Израиле не было ни одного праведного и благочестивого царя. Все были никчемными, все были неблагочестивыми. Ни одного хорошего. На юге из 20 царей 10 было хороших, 5 очень хороших. 5 раз на юге происходило пробуждение. И охватывало оно весь народ, как огонь. Люди вдруг начинали обращаться к Божьему Слову. И вот когда приходило пробуждение, тогда приходила и новая сила, тогда приходила и новая любовь к Богу, и новая любовь к Божьему храму. Сегодня нам в нашей жизни не хватает этой силы, не хватает этого пробуждения, а Бог этого хочет. Бог хочет, чтобы мы пробуждались, Бог хочет, чтобы была молитва покаяния. И такое покаяние, такое пробуждение переживали и наши предки.
И я молюсь, чтобы нам с вами тоже быть частью такого пробуждения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 11 и в 12 главе перед нами как раз и есть такое пробуждение в Южном Израиле. После тяжелых времен, после времен даже союза между Севером и Югом, представить себе такое невозможно, но все же, после всего этого наступает пробуждение. И кроме царя Иоаса, которому, как мы уже читали, было всего 7 лет, когда он взошел на престол, был важный герой, это Иодай. Пока Иодай наставляет Иоаса, Иоас все делает правильно. Давайте начнем читать. В 7-й год Иуя воцарился Иоас и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. И ну, здесь, правда, тоже есть некоторые ограничения. Действительно, им было очень сложно уйти от лжепоклонения, от лжепочитания. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И тут начинается конкретика. Храм Божий находится в очень неприглядном состоянии, и надо по этому поводу что-то делать. Вот, собственно, Иоас и начинает делать. «И сказал Иоас священникам, все серебро посвящаемое, которое приносит в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение». Идея хорошая, да? Вроде священники должны заниматься храмом, храм действительно поврежден, деньги в храме есть, пусть священники занимаются ремонтом, ну, не сами, конечно, но пусть они нанимают людей, пусть они платят этим людям и делают ремонт. То, что произошло дальше, многим из вас, я думаю, знакомо. Значит, замечательные намерения Иоаса, но 6 стих. «Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им, почему вы не исправляете повреждения в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». Что произошло? Священники перестали быть посредниками в финансовых вопросах. То есть раньше они должны были собирать деньги и перераспределять, пропуская их через себя. Они должны были перераспределить на починку храма. Но как-то вот деньги они брали, а починки не было. И царь говорит, мы будем специально собирать именно на починку, и заниматься этим будут другие люди. 8 стих. «И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень». То есть оно уже не проходит через, ну, скажем так, личный бюджет священников. Принесли эти деньги, принесли серебро. Серебро сразу кладется в этот ящик, и тут уже появляется такая подотчетность. 10 стих.
И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник и завязывали в мешки и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии сдерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем. Иными словами, отдавали менеджерам, менеджеры уже раздавали рабочим. Вот такой другой подход. И вдруг 13 стих. «Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и починивали им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно». Тут вот какая вещь. Серебро необходимо было как платежный инструмент, но оно также было необходимо как материал для определенных предметов храмовой утвари. И в данном случае они решили восстановить все то, что можно восстановить, то есть сделать такой большой, хороший, серьезный ремонт в храме. И в первом варианте священники собирали серебро и распоряжались им сами. То есть было сказано: вот вам, священники, деньги, берите и ремонтируйте. Потом стало понятно, что ничего они не ремонтируют. И в результате установили эту систему подотчетности. Кстати, очень важную, очень нужную систему подотчетности. Знаете, я отвлекусь на минутку, но я скажу о том, что многие современные пасторы испытывают как раз вот эти проблемы, проблемы с деньгами. Нет, я не про то, что у пастора нет денег, хотя такая проблема тоже существует. Я про то, что в Церкви Божьей не налажен финансовый учет. Я про то, что пастор, и это недопустимо, друзья, пастор один или пастор с женой или другими членами своей семьи просто пересчитывает деньги. Я знаю церкви, где церковная казна целиком находится в доме пастора и его жены. Послушайте, если вы действительно любите и цените своего пастора, избавьте его от этого искушения. Вы, как члены церкви, это вполне можете сделать. Только не наезжайте на него. Не говорите ему: ты плохо служишь, поэтому и так далее. Тем более, что ведь не поэтому, да? А потому что действительно это серьезное искушение. 16 стих. «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень. Священникам оно принадлежало». Тут интересная история, потому что действительно нельзя было брать это серебро, нельзя было брать эти деньги для каких-то дел, связанных с домом Господним, но священник должен был взять это себе или мог взять это себе. И получается у священников забавное положение. Если будет больше преступлений, будет больше убийств, то что? Правильно, у них будет больше доход. Но они священники. И их дело служить Господу, который восполняет их нужды тоже. 17 стих. «Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский». Помните Азаила, друзья мои? Да, того самого, которого помазал еще Илья в свое время, когда Азаил был, скорее всего, совсем маленьким. Того самого, который в свое время говорил Елисею: что я пес, чтобы тут вот так поступать с Израилем. И все-таки он оказался псом. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.